Итак, пока все в офисе, у нас к нам присоединилась Ира Тумакова. Ира, привет.
Привет.
Доброе утро. Как ты себя чувствуешь всю ночь?
Очень
ты
плохо.
Ты держала
очень
руку плохо. На пульсе, да. Следила, то там, какой штат, за что проголосовал.
Я невыразимо страдаю.
Ну, ты страдаешь просто потому, что ночь была бессонная, и только поэтому.
Нет, я страдаю, потому что я болела за Хиллари.
Ну как же журналист может за кого-то болеть?
Я болела. Вот я же ночью не была журналист, я болела по-человечески.
Все понятно.
А вот в первую очередь почему? Ты хотела, чтобы была наконец первая женщина-президент Америки или как-то?
Вот она мне нравится.
Смотри, было бы круто, Билл Клинтон, первая леди Соединенных Штатов Америки.
И Билл мне нравится.
Первый мистер.
А как, кстати, правильно говорить, если бы победила Хиллари, кем бы
был? У них был какой-то прецедент, я читала, когда... Женщина, по-моему, была губернатором штата, и ее мужа называли, вот как, по-моему, первый
мистер.
Первый джентльмен.
Ну, леди джентльмен, логично, да? Первый джентльмен. У нас по этому поводу голосования, кстати, давайте напомним, друзья.
Да, напоминаю, у нас на нашей официальной страничке ВКонтакте целых 2 голосования.
Ну вот раз уж мы заговорили про Билла, то вас не спросили, а если бы спросили, то вы кого бы выбрали? Мы спрашиваем, Хиллари? Я бы сделал Билла первым в истории первой леди. Либо Дональд, я с детства Дональдом болею, он мой герой. Эти двое меня не интересуют, только Чип и Дейл, ну и патриотический вариант только Колобок. Не буду подсказывать, какой вариант лидирует.
Хорошо, я тоже промолчу. И второе голосование. Вам вообще важно, кто у них там президент? И 2 варианта ответа. Нет, я не американец, мне важнее местное начальство. И да, это же влияет на весь мир и на меня в том числе.
Ира, тебе вопрос.
Сообщите, пожалуйста, как народ голосует по второму?
По второму, да. Сейчас,
скажу. 62% сказали, что да, это же влияет на весь мир. Вот это важно.
Меня очень, очень беспокоит этот вопрос.
Тебя тоже беспокоит
меня
вопрос.
Меня беспокоит вопрос, почему они так почему не переживали за свои-то выборы.
Вот, и нас этот вопрос тоже
да, и так и не ходили так активно. Думают, да что от этого зависит? А вот смотрите, а в Америке, причем, если так смотреть по цифрам, да, там получается за Трампа 57 миллионов, за Хиллари 55.
А что у них так мало? Погодите, население Америки 300 миллионов.
Ну вот это кто проголосовал? Я так, насколько я знаю, там вообще нету какого-то минимального порога.
У них нету
там
минимального
выборы
порога,
считаются но в любом случае состоявшимися.
Но все равно они как-то фиксируют явку.
Ну вот фиксируют, ну вот по последним цифрам, да, по-моему, ты даже, Коля, зачитывал, что там 57 миллионов
да,
за
да, да.
Трампа
и 55.
А в процентах
от избирателей это сколько?
Не пишут.
Там не пишут, потому что там в первую очередь голоса именно выборщиков.
А какая уже разница, скажи, пожалуйста, на что это повлияет? И вообще, смотри, пока мы далеко не ушли от вопроса,
я
почему это так наших...
Я исследовательской точки
зрения. Я понимаю,
зрения.
Но вот у нас будут эксперты, которые нам, мне кажется, помогут сориентироваться. Пока у меня простой вопрос гражданин Российской Федерации, который... В процессе этой избирательной кампании пообщался, мне кажется, со всеми топовыми американистами и людьми, которые так или иначе что-либо могут об этом вслух сказать. Об этом, о выборах в Соединенных Штатах. У тебя есть ответ на вопрос, почему у нас такая суета в этом году по поводу этих выборов?
Ну, во-первых, суета по поводу этих выборов не только у нас. Они действительно, это если серьезно говорить, эти выборы действительно странные, они скандальные, они... безумные, потому что Америке предложили выбирать между плохим и очень плохим. Ну и каждый уже решал, что он считает очень
как
плохим.
Как вчера сказал Резник, они оба не герои моего романа, но если с ножом горло, то Клинтон.
Ну вот примерно так рассуждали американцы, с которыми я разговаривала. То есть те, кто уже пошел голосовать. Но если немножко абстрагироваться от этой истории, то ведь эта история не про Америку. Потому что то же самое произошло в Великобритании с Брекзитом.
Да.
То же самое происходит во Франции. То же самое предсказывают в Германии.
Это называется крах какой идеи? Капиталистической, либеральной. Это вообще крах или это некое плавное перетекание из одного сосуда в другой?
Наверное, специалисты нам на этот вопрос ответят лучше. Но мне кажется, что... зажрались. Живут хорошо.
Как но, там в замечательном фильме «Ширли Мырли»? Вы слишком много хорошо кушаете.
Во-во-во-во.
В каком смысле? В смысле зажрались?
Видимо, народу в глобальном смысле, что-то такое вот надоело. Вот надоело что-то, какое-то болотце. Что-то им вот хочется какого-то драйва.
Хочется перемен, хочется
ну, сейчас нормально,
чего-то новенького.
Кстати, поэтому...
Биржи видели?
Да, да.
Булькает,
да.
Будь здоров.
Вот у них пошел драйв. Поэтому во многих странах среди обычных людей, когда с ними начинаешь разговаривать, ужасно популярен Путин. И очень популярна Россия. Я знаю немцев, которые такие, ну, вполне себе совсем немцы. Немцы-немцы. Обожают Путина. И если я что-то рассказываю критическое про Россию, я, приехав отсюда, им там рассказываю, они считают, что, ну, либо я вру, либо что-то не знаю, они знают лучше.
Ну, правильно, ты же не смотришь тот телеканал, который они смотрят?
Мы даже как-то смотрели одни и те же телеканалы.
А, даже так. Не, я знаю...
Каждый свою между строк читает.
Я понимаешь? Знаю людей, которые из технической интеллигенции советской, скажем так, позднего периода, уехали в 90-е в Штаты. Они тоже дико любят Владимира Владимировича. Прям вот, вот.
О, ну, те, кто уехали в Штаты и там сидят, это особо тема, особая диссертация. У меня есть там друг, который очень хорошо смеется по поводу этой категории людей, и он говорит, что да, конечно, им все очень не нравится, но плот на Кубу никто не построил.
Ну вот да, кстати, не возникает желания переехать. Хотя на Кубе-то сейчас, наоборот, хорошо. Говорят, вот, что недвижимость-то подорожает, и на Кубе, возможно, тоже, как написал Станислав Белковский у себя в Фейсбуке буквально недавно, очевидный успех Канады, Австралии, Новой Зеландии. Как нынче там изменятся цены на недвижимость?
А вы уже видели новость о том, что рухнул сайт
Мигрос?
Да, канадский. Да? Я сама вот пыталась зайти сегодня сюда.
Видишь, что прямо висит?
Мне пишет, что... Нет, даже не висит, он просто не открывает. Написано, сервер прервал соединение... так как перегружен.
Это просто рекламный ход, на самом деле. Они специально вырубанули, теперь все знают про этот
канаты,
ресурс.
Канаты, что ли, рекламируют?
Этот канат, Канада
не перерубила. Ну что, у них такой чудесный вот этот, как там его зовут, Трюдо.
Да, у них такой премьер-министр.
Вот, видишь, как
сразу. Девушки нашли, что обсудить.
Слушайте, ну а вот тут в Фейсбуке, например, уже народ пишет, друзья, обратите внимание, американцы выбрали Жириновского.
Это неправда. Вот, ну неправда. Я не могу с этим согласиться. И я действительно понимаю, почему за него проголосовали.
Так почему? Вот скажи мне, почему?
А
потому что ты при этом, да, говорил...
Вспомни все, что он говорил. Вот вспомни этот клубок. Потом аккуратненько соскреби с него всю вот эту вот лабуду, которую он нес просто для того, чтобы за него голосовали реднеки. И получатся совершенно нормальные республиканские вещи, под которыми... под многими, и я бы подписалась, если бы была американской вещью.
Но при этом ты хотела почему-то за Клинтон, ты болела.
Она мне нравится, ну нравится.
Чисто по-женски.
Да.
Давайте начнем спрашивать наших экспертов, что они обо всем об этом думают. И у нас на связи кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЕМОРАН Виктория Журавлева. Виктория, добрый день, слышите ли вы нас? И на этих словах...
Да, добрый день.
Отлично.
Виктория, здравствуйте.
Вы сейчас территориально далеко от нас находитесь, как мы понимаем. Мы на Зодчего Рося в Санкт-Петербурге. Вы?
Я в Москве.
Вы в Москве. Вы следили за этой историей, вы сегодня спали. Вот у нас Ирина Тумакова говорит, что она устала за эту ночь. Как у вас в этом смысле дела обстоят?
Да, я тоже устала с 4 часов и еще уже с 7 утра успела... всякие везде дать интервью, да. Уже хочется, чтобы закончилось все.
Вы можете нам нарисовать график своих эмоций за эту ночь? С чего начинали, чем закончили, кроме усталости? Как вообще ощущение от того, что произошло? И что произошло?
Я сначала ожидала, что все, вернее, не так и не ожидала, боялась, что будет все как обычно, и как вот все эксперты говорили, что в итоге Хиллари внесут, и Трамп... соответственно, так останется ни с чем. Потом я с удивлением стала смотреть, проснувшись в 4 утра, думаю, нет, наверное, все-таки изменится. И на самом деле я до последнего ждала, что что-то, ну, в общем, она где-то сможет его догнать. И это удивление, конечно, да.
То есть вы все-таки считали, что победит Хиллари?
Я не считала, что победит Хиллари. Математически по всем оценкам было понятно, что у нее больше шансов, но мне казалось, что гонка очень близкая, и у них есть у обоих шансы. То есть он мог победить, я это в принципе... Я не могу просто сказать, что я этого ждала, потому что уж больно такой сценарий прям совсем какой-то невероятный, уж очень из разряда демократической американской сказки.
Скажите, ну это уже случилось, что случилось, то случилось. Что теперь будет? Вот все задают такой вопрос, а что теперь будет?
Что происходит
что
с рынками?
Что будет с Америкой, с нами, со всеми?
Ваш прогноз.
Что будет? Я думаю, что ничего особенного на самом деле не будет, потому что американцы в Конгресс избрали опять республиканскую партию, то есть республиканская партия сохранила свое большинство в Палате представителей, по-моему, даже в Сенате демократам не удалось вернуть себе большинство. Соответственно, Дональд Трамп при всех его тяжелых отношениях с республиканской партией и истеблишментом получает себе в напарнике Конгресс, который настроен к нему крайне критично и настороженно, и, соответственно, все его какие-то там радужные обещания будут тонуть в сопротивлении Конгресса. То есть я не думаю, что теперь резко Америка изменится, пойдет в какую-то другую сторону со всеми этими стенами, с Мексикой и радостными объятиями с Россией. Но, возможно, если говорить о внешнеполитический аспект, то какие-то внешние проявления изменений будут. То есть вот поскольку внешняя политика, она все-таки более свободна для президента, как сфера его активности, да, здесь он меньше зависит от Конгресса, то как минимум будет изменение риторики в отношении России, то есть какие-то более, ну, такие дружелюбные жесты, да, я думаю, за дальше жестов Конгресс ему не даст сойти. Будут, наоборот, более такие жесткие шаги в отношении всевозможных инициатив Обамы транснациональных, будет, возможно, какое-то как бы урезание активности Соединенных Штатов в рамках НАТО и попытка сместить ответственность немножко на европейских партнеров. Насколько ему это удастся, я не могу пока не очень понимаю, но то, что он будет пытаться это делать, это да. А в самих Соединенных Штатах, ну, в принципе, пока похоже все очень на возвращение консервативной волны, да, то есть вот республиканский конгресс полностью доминирующий, республиканский президент, но надо помнить, что Трамп, он такой не республиканец в полной мере этого слова, он нестандартный, он выделяется из обеих партий, и программа у него особенная, специфическая, поэтому как это в итоге будет выглядеть, Не знаю пока.
Скажите, а вот вы сказали про отношения с Россией, что, может быть, риторика станет более дружелюбной. Но ведь не было более дружественного в России президента, чем Обама. Куда уж дружественнее? А до чего докатилось? Почему мы должны рассчитывать, что с Трампом все станет лучше?
А я не говорю, что будет лучше. Я специально оговариваю, что именно на слово «риторика». То есть заявления мы можем ждать более какие-то мягкие, причем именно со стороны Трампа и, может быть, там его администрации. Посмотрите, какая она будет вообще. Я не совсем пока представляю, кто у него будет в администрации. А Обама действительно, да, пришел в Белый дом с очень радужными планами в отношении России. Но, опять же, республиканский и консервативный конгресс, который настроен традиционно более жестко в отношении России, плюс все вот эта ситуация с 2014 года, собственно, превратила его в полную противоположность, да, и его планы в полную противоположность.
Так это республиканский конгресс виноват, оказывается, что у нас все так плохо, а вовсе не Обама?
Вы знаете, я вообще не стремлюсь никого обвинить в данном случае, ни Обаму, ни республиканский конгресс. Я просто говорю, что в республиканской партии правоконсервативное крыло, которое доминирует в Конгрессе, придерживается более жесткой политики в отношении России, и все попытки изначальной Обамы пойти на сближение, они, в общем-то, достаточно жестко блокировались в Конгрессе. Дальше случилось то, что мы все знаем, случился украинский кризис, после которого, в общем-то, улучшения отношений ждать было бесполезно.
Но есть же такие наблюдения ваших коллег о том, что у России традиционно лучше складывались отношения с президентами-республиканцами, чем с демократами.
Да, эти наблюдения моих коллег, они и немножко из 80-х и 90-х. А на сегодняшний день республиканская партия очень сильно изменилась. И доминирование в ней правых консерваторов, которое сохраняется с 2010 года, хотя сейчас так вроде бы на убыль пошло, надо смотреть новый состав, какой будет, я не знаю. Но в правоконсервативной риторике Россия не присутствует в виде дружественного государства и, соответственно, возможного партнера.
Вот когда был демократ Обама, и первые два года у него был демократический парламент, считалось, что вот хорошо, президента поддерживает парламент. Потом был республиканский конгресс, и демократ-президенты говорили, что это система сдержек и противовесов. Сейчас ситуация достаточно новая для Америки, когда республиканец, да, президент, да, республиканский конгресс, но при этом партия президента не поддерживает. У них, вы сами сказали, у них сложные отношения, это известная история. Вот что будет происходить с этой системой сдержек и противовесов? Как они будут строить отношения?
Система сдержек и противовесов не зависит от личности, она никуда не девается. На то она является система, это институциональная система. Именно она сохраняет Соединенные Штаты в определенном каком-то балансе и стабильности. Отношения будут тяжелыми, они будут, потому что они полностью зависят от, как бы определяются отношением истеблишмента к Трампу, республиканского истеблишмента. Если Трампу не удастся выстроить отношения с истеблишментом, то, скорее всего, истеблишмент будет работать на то, чтобы свести его президентство к одному сроку и сделать его таким непопулярным президентом, то есть, соответственно, блокируя его начинание.
Важный вопрос от наших пользователей. Вот, собственно, пишут: «Испускался Господь в Америку, заходил во всякий дом, заглянул в каждую душу и вопрошал, что тебе нужно, человек, демократия или свобода? Путин ответил: человек». Понимаете эту шутку? И можно ли говорить о том, что эта история, она, в общем-то, укладывается в эту шутку? Трамп. Это наш парень или не наш парень?
Они действительно хотят Путина?
Они действительно хотят Путина, возникает вопрос.
Не знаю, я вот не очень верю в эти заявления о том, что американцы проголосовали бы за Путина или что они его страшно поддерживают. Пока соцопросы, которые я видела, по крайней мере, говорят о том, что больше 60% американцев не любят нашего лидера, не считают его считают его опасной фигурой, короче говоря. И, соответственно, Россию во главе с Путиным воспринимают как практически врага Соединенных Штатов.
Скажите, а тогда что заставило такое количество американцев проголосовать за Трампа? Мы с вами говорили, что да, реднеки, да, ну, есть у него его электорат, но оказалось, что его гораздо больше. Это почему?
Мне кажется, здесь несколько вещей. Первое, помните, мы с вами об этом говорили, про то, что Хиллари будет тяжело мобилизовать афроамериканцев. То есть здесь дело не в Трампе, а еще не только в Трампе, а еще в электорате Хиллари, который, в общем-то, ей не удалось мобилизовать. Да, то чудо, которое совершил Обама, оно не произошло сегодня, там, вчера. Это первый момент. А второй момент, электорат Трампа оказался, как бы так сказать, в нем оказались скрытые элементы. То есть те, которые не стремились афишировать, что они поддерживают Трампа, не говорили в пресс-опросах, что они будут за него голосовать, а скорее определяли себя как неопределившиеся, в итоге оказались именно его электоратом. То есть И я это читала уже несколько месяцев назад, такие отдельные были статьи по поводу того, что как бы не в том тренде проклинтоновском, который существовал в Штатах, назвать себя сторонником Трампа было неуместно. Поэтому очень сложно было сосчитать действительный как бы...
Они стеснялись.
Объем его сторонников, да, кто действительно будет за него голосовать.
Виктория, скажите, пожалуйста, просто бытует еще и такое мнение, что кто бы ни победил на выборах, в любом случае все равно этот человек, это ну, некий такой, ну не ЗИЦ-председатель, но марионетка более серьезных каких-то крупных структур.
Я бы сказала,
там, структур.
Винтик в системе.
Да, насколько все-таки это справедливо, насколько Трамп, ну, в данном случае, так как он стал президентом, действительно, ну мы уже поняли, что с Конгрессом ему придется там его принимать во внимание, а по сути, насколько действительно вот верно такое утверждение, что все так обстоит с президентом и тем, кто находится в Белом доме.
Из какого металла этот винтик? Металлы, знаете, бывают мягкие, а бывают вообще твердые-твердые.
Вы про то, что стоят ли за президентом на самом деле те действительные фигуры, да, которые руководят движением его рук и ног?
Да, да, то да, есть, да. Что, по сути, неважно, был бы Клинтон, был бы Трамп, то есть все равно другие люди решают все вопросы.
Ну, я, если честно, не склонна, я это уже однажды Эрих не говорила, я не склонна к мистификациям и к теориям заговора, да. Да, действительно, влияние элит, неформальных элит, достаточно высокое в Соединенных Штатах, и да, действительно, мы говорим об истеблишменте как об отдельном игроке, но вот Трамп это как раз элемент изменения этого истеблишмента, да, то есть приход Трампа – это и переломный момент в трансформации в самом истеблишменте. Какие силы придут, как сменятся ряды в этом истеблишменте, да, пока сложно предположить. Очевидно, что тот истеблишмент, который там условно глобалистский, да, истеблишмент, который поддерживал Хиллари и вообще, в принципе, поддерживает демократическую партию и вот этот вот общий вектор развития страны, он, видно, отойдет на второй план. Придут какие-то силы, более ориентированные на внутреннее развитие, то есть так называемая условно бизнес-элита. Насколько она будет влиять на Трампа, ну, учитывая, что он, в принципе, сам выходец из этого мира, да, из бизнеса, наверное, у него какие-то серьезные связи и, возможно, будут какие-то каналы влияния. Но я бы не сказала все-таки, что американский президент – это марионетка или кукла подвешена.
Ну, не марионетка, винтик. Скажите, а вот если говорить о команде, когда президентом становится человек вот из этого самого истеблишмента, слово мы выучили уже, у него есть какая-то скамейка, где он берет госсекретаря, там, ну, всю вот свою команду. У Трампа совершенно другой бэк. Где он будет брать эту команду, кого он может привести?
Да, в этом еще один фактор такого черного ящика. Трампа в виде черного ящика. Совершенно непонятно не только, что он сам из себя представляет, и может ли он быть политиком, непонятно еще и что у него будет за команда. Потому что весь традиционный республиканский истеблишмент ушел вместе с Клинтон, то есть во время кампании. Ее они поддерживали в попытке не пустить его в Белый дом. Что сейчас получится и как это отразится на его кабинете, я пока не очень представляю.
Ну, хорошо, он будет брать людей из бизнеса, или он все-таки как-то договорится со своей партией?
Я думаю, что ему все-таки придется, несмотря на все его позиционирование себя как внесистемной фигуры, ему все-таки придется вписываться в систему, потому что иначе ей невозможно управлять, ей нельзя одно дело победить, а другое дело управлять системой извне.
Меня вот очень... Да, простите.
И, соответственно, ему, возможно, придется все-таки... Так, извините, пожалуйста, сейчас я буду двигаться. Простите. Возможно, ему придется все-таки как-то договариваться и, соответственно, брать на себя ответственность, ну, то есть пытаться разговаривать с теми действующими силами, которые есть во власти, у которых есть как минимум опыт, да, связи, опыт управления и связи, потому что в противном случае, ну, он просто останется аутсайдером внутри, и его президентство не приведет ни к чему, да, то есть это будет ноль, без всякого выхода.
Меня очень интересует Байден. Вот Байден.
Я не
Он оставит
думаю,
его?
останется, нет, не думаю, что Байден останется в команде. Во-первых,
он же отказывался работать с Хиллари.
Во-первых, потому что традиционно вице-президент уходит вместе с президентом. То есть это фигура, которая привязана к президенту. Если он сам не баллотируется и не становится следующим президентом, что бывает нечасто, то он уходит так же, как и вся президентская команда.
Я перепутала.
Бессонная ночь это бывает.
Да, я имела в виду госсекретарь, господи, вылетел.
Про Кэрри говорили.
А?
Про Кэрри говорили?
Конечно, конечно, про Кэрри.
Про Кэрри. Думаю, что госсекретарь как ключевая фигура будет заменен. Госсекретарь — это ключевая фигура в администрации, обычно президент ее выбирает под себя. И плюс я не очень верю, что Кэрри сам бы был готов работать с Трампом.
Ну вот он с Хиллари отказывался работать, может быть, он останется. Я спрашиваю, потому что от него ведь тоже во многом зависит вот эти вот все тенденции в наших отношениях с Америкой.
Да, конечно, пока последние два года он был единственным каналом, по которому у нас отношения хоть как-то складывались. И понятно, что мы все в ожидании нового госсекретаря и серьезно опасаемся перспектив. Но я думаю, что как раз-таки вот фигура госсекретаря в администрации Трампа должна нас пугать меньше всего. Скорее всего, он будет выбирать... Это будет кто-то, кто... не будет, ну, то есть будет как бы разделять с ним вот его позицию в отношении необходимости взаимодействия с Россией. Не знаю пока кто. Правда, не знаю, вот у меня вообще нет никаких даже догадок относительно лиц в его администрации. Но подозреваю, что все-таки те, кто есть сейчас, уйдут.
А, Виктория, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки Трамп — это бизнесмен, он не политик, то есть для него это абсолютно новая роль, новое качество. Можно ли понимать вообще, кто те люди, которые ему что-то советуют, вообще как быть политиком, как он сейчас будет учиться быть политиком?
У него очень странная команда, в его команде нет политиков, и действительно, я думаю, что его манера вести дела в Белом доме будет очень сильно отличаться от стандартной. То есть он себя так позиционировал, он шел под этим, что бизнес должен изменить Вашингтон, то есть он явно попытается привнести вот эту вот бизнес-модель управления в федеральную власть. Я не знаю, насколько эта модель может быть перенесена на управление государством, да, возможно, какие-то элементы можно заимствовать. Понятно, что ему первое время будет очень сложно, пока он будет пытаться это адаптировать в две разные модели, да, и пытаться их совместить. Получится у него или нет, не знаю. Из заявлений различных его близких соратников, которые с ним по бизнесу близкие соратники, они уверяют, что он очень острого и смелого ума и человек, который достигает успеха практически во всем, что он делает. Ну.
Но при этом были же истории, что он объявлял себя там чуть ли не банкротом. Очень много было скандалов на эту тему. То есть тут сложно говорить, что он совсем такой успешный бизнесмен.
Были. У меня, если честно, серьезные подозрения, что связано это скорее с попыткой ухода от налогов, чем действительно неудачами в бизнесе.
Так тем более, то есть
не
президент-мошенник, это тоже
не доказано.
История. Не очень хорошо, да.
Скажите...
Я думаю, что это пока это единственный момент в его такой достаточно чистой репутации, которую можно потом использовать в будущем республиканскому конгрессу на то, чтобы его на него как-то влиять или давить.
Простите, но... а вот у меня такой вопрос все время висит. Он вообще рассчитывал сам, что станет президентом? Такое ощущение, что он этого не очень ожидал.
Вы знаете, Ирина, мне как раз кажется, что он-то рассчитывал, что он будет президентом. Все остальные не рассчитывали,
а
что он станет.
Хорошо, я спрашиваю по-другому. Он к этому как-то готовился?
Не знаю. Не знаю, как можно к этому подготовиться или не можно. Но то, что он явно себе представлял, что он не просто так начинает компанию, не просто так в нее вкладывает деньги, это точно. И думаю, что у него, судя по его последним речам, да, выступлениям, в которых вполне так четко по пунктам разложено, что он будет делать, думаю, что у него есть представление о том, что он собирается делать на посту президента.
Скажите, а чего не доделала Хиллари, ну, кроме того, что не демобилизовала электорат? Вот мы, по-моему, с вами обсуждали сайт 538. Там есть две кривые, кривая Трампа, кривая Хиллари, как они развивались по мере избирательной кампании. И вот, начиная с первых дебатов, Хиллари уверенно шла вниз, Трамп уверенно шел, то есть Хиллари уверенно шла вверх, Трамп уверенно шел вниз. После третьих mm-hmm. дебатов Хиллари вдруг стала как-то вот так вот вяло-вяло опускаться. Как будто про нее то ли забывать начали, то ли она чего-то вот не докручивала, не додавливала. Причем это началось еще до скандалов. Чего ей не хватило? Вот буквально последние, ну, неделю-две.
Мне кажется, что у нее вот этот вот негативный рейтинг восприятия электоратом, он перевесил все остальное. Плюс вместе с этим революционным гневом белого рабочего класса, она слишком сфокусирована, как вся сейчас демократическая партия, на меньшинствах. И это, с одной стороны, мы с вами обсуждали, с одной стороны, это плюс демократической партии, да, потому что меньшинства в ближайшее время станут большинством, и на них поэтому и надо чисто демографически опираться. Но это и слабость демократической партии, хотя, в общем-то, и республиканской тоже, поэтому там Трамп и появился. Они упустили достаточно большую социальную группу, вот этот белый рабочий класс, который, в общем-то, жив еще, да, он не умер, его совершенно рано списывать со счетов, несмотря на то, что его процентное соотношение серьезно уменьшилось. А обе партии работают совершенно на другие группы. И плюс вот это вот наследие Обамы, да, то есть президента ориентированного, президента, вышедшего из афроамериканского сообщества и ориентированного на равноправие именно с точки зрения афроамериканцев, конечно, это как бы вызвало серьезную волну негодования среди белого населения. Вот я думаю, что Хиллари просто пожинает плоды этой волны, в частности.
Ну вот странно такие вещи всегда слышать, когда речь идет о таких командах, о таких деньгах. У них что, политологов не хватило? У них политологи плохие? Почему им не подсказали правильного хода?
Да нет, с политологами у них...
Ремонт в Белом доме еще предстоит. Ремонт у нашего
собеседника уже вовсю. С политологами у них все нормально, я думаю. Но просто на самом деле это достаточно, с одной стороны, ну, как бы, есть вещи предсказуемые, да, и мы вроде бы с вами видим же это со стороны, то есть, получается, они могли бы это видеть со стороны. Но... Есть как бы стандартная, есть политика, которой партия придерживается на протяжении десятилетий. Изменить эту политику очень сложно. Плюс Хиллари, она кандидат из вот того периода, да, она не новый человек. Она
с традициями.
Выросла, да, она с традицией, она выросла на такой ориентации демократической партии. На самом деле это проблема обеих партий, республиканской и демократической. В ней нет новой, ни в одной из партий нет новой элиты, ориентированной на изменения. Обама был уникальным в рамках демократической партии, и вот его единичность привела к тому, что он так и остался просто единичной фигурой, да, единичным президентом, он уходит, и все. Никаких изменений в демократической партии это не произвело. Подозреваю, что с Трампом будет то же самое, особенно учитывая, что он внешний политик для республиканской партии. Думаю, что республиканская партия в этом вот консервированном состоянии еще какое-то время будет сохраняться, а, соответственно, мы получим еще не одни такие выборы с непонятным исходом.
Они еще выводов не сделают из случившегося?
Я подозреваю, что выводы они будут делать долго. Да.
Виктория, скажите, пожалуйста, вот сейчас Дональд Трамп уже выступил, да, перед народом, его некая такая первая речь прозвучала, и многие сказали, что, мол, как так, вот он говорил сначала, вот будем там стену строить, а теперь говорит, будем мосты, дороги, в общем-то, повторяя в чем-то слова Хиллари. Насколько теперь он будет что-то из программы и слов Хиллари брать и присваивать себе?
Вообще это нормально для американской политической реальности. Там идеи, они так перетекают из одной партии в другую. И то, что вбрасывается одно, чаще всего подбирается другой партии, потом реализовывается. Поэтому идея с инфраструктурой, она понятна. Это естественный, ну, такой отработанный инструмент выхода из кризиса для Соединенных Штатов, поэтому, конечно же, ее в первую очередь Трамп подобрал и будет реализовывать. Со стеной, как я уже сказала, я думаю, что все радикальные его идеи, они все останутся просто элементами кампании, не больше. И вряд ли это будет каким-то образом реализовано.
Спасибо.
Более того, я не думаю, что электорат ожидал, что он построит эту стену. Вот те, которые действительно шли за него голосовать, ну, может быть, там есть какой-то процент, который, правда, хотят и верят, что он ее построит, но думаю, что в большинстве своем они тоже отдают себе отчет, что никакой стены не будет. Здесь стена, она скорее как символ ужесточения миграционной политики, и это будет точно. То есть то, что республиканцы сейчас, и здесь, наверное, он получит как раз поддержку республиканской партии в Конгрессе, то, что они сейчас начнут реформировать иммиграционную систему, это абсолютно точно.
А, они же не дали Обаме ее реформировать.
Да, они не дали Обаме сделать то, что он хотел, и вот эти попытки Обамы либерализировать ее, они сейчас очень будут жестко прекращены, и как раз пойдет закручивание гаек, скорее всего.
А там даже чуть ли, вот я читала, что чуть ли не какой-то представитель якобы Ку-клукс-клана поддерживают Трампа.
Я думаю, что там много всяких странных личностей поддерживают Трампа.
Хорошо, Виктория, вот скажите, пожалуйста, у нас в соцсетях ВКонтакте мы завели голосование, Трамп победил, довольны. Ну, мы спрашиваем, собственно, наших пользователей. Вот интересно ваш комментарий. Четыре варианта ответа. Нет, я болел за Хиллари. Да, буду праздновать победу Трампа. Оба кандидата мне изначально не нравились. Не интересуюсь американской политикой. И на первом месте пока что большинство ответили «да, буду праздновать победу Трампа».
Россияне
почему
радуются.
Вы имеете в виду, да?
Россияне, да.
Ну, я думаю, что здесь ответ, скорее всего, связан с тем, что он просто, в отличие от всех остальных политиков, так был склонен нас гладить по головке. Приятно, когда тебе говорят приятности, особенно в условиях, когда вокруг все говорят гадости. Ну, не больше. Ну,
это хотя из разряда стены с Мексикой, да?
Да, хотя, может быть, есть момент, связанный с тем, что он такой
харизматичный.
Ну, как бы, эпатажная личность, да, харизматичная. Возможно, это вызывает какой-то отклик у нас среди населения. Не знаю. Я его рассматриваю исключительно с точки зрения развития американской политической системы. Я поэтому рада, что это все-таки Трамп, а не Хиллари, потому что мне кажется, что с точки зрения трансформации системы, ее дальнейшего движения, ей нужен такой Трамп. И очень хорошо, что ему удалось дойти до конца.
То есть это такой пинок для системы, который заставит ее куда-то двигаться?
Однозначно. Я именно так его рассматриваю.
Ну что, спасибо большое. Спасибо. Мы говорим нашему собеседнику Виктории Журавлевой.
Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Спасибо вам.
Всего
большое.
Доброго.
Спасибо,
Виктория.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания. Да. Слушайте, а есть идея, может быть, мы посмотрим это выступление Трампа?
Давайте.
Оно, конечно, на английском языке, но я думаю, что мы решим эту проблему.
Он предельно простые вещи говорит.
Трамп наш парень.
Вообще он понятный довольно.
Понятный. Давайте сейчас мы попробуем это
дело. Чтобы даже не коренное население, да, а иммигранты, те его тоже поняли.
Сейчас, только мы технически этот вопрос срастим. А уже есть какие-то цитаты? Его по-русски уже переводят?
По-русски, да, конечно, переводят. Сейчас попытаемся найти. Так, Трамп выступил с речью. Я обещаю вам, что не подведу вас. Мы будем делать большую работу. Он отметил, что собирается немедленно приступить к работе для американского народа. Я люблю эту страну, сказал Трамп.
Очень трогательно.
Давайте послушаем, как это было в оригинале, и потом мы будем готовиться к следующему часу нашего эфира, когда к нам придут наши следующие специалисты в этом вопросе. А пока Дональд Трамп в прямом эфире интернет-канала.
45-й президент Соединенных Штатов.
Ну, погоди, процедуры юридически еще не состоялись.
Еще, да, еще,
ну,
хорошо. Январь надо.
Тут еще дожить
предполагаемый
надо.
Предполагаемый 45-й президент Соединенных Штатов. Америки.
Пробуем понять, что сказал Трамп. Александр Емельянов нам в этом смысле поможет.
Thank you very much.
Спасибо большое. Ой, это сынишка его.
I just received a call from Secretary Clinton.
Вот, я только что получил звонок от секретаря Клинтон. Он поздравил нас с нашей победой. Он говорит, я могу и их тоже поздравить, что все это, да, потому что это была очень тяжелая кампания.
Hillary has worked very long and very hard. Over a long period of time.
Хиллари работала очень долго, очень много и тяжело. И надо поблагодарить ее за ее службу, работу на благо всех нас.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together.
И теперь для Америки время,
время перемен, видимо.
I say it is time for us.
Время для нас.
Together as one united people.
Все как один, как объединенный народ.
It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans.
Он говорит, что я буду лишь президентом для любого американского гражданина.
For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people. I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country.
Ну, в общем, мы все будем работать все вместе и получим нашу великую страну.
Ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement. Made up of millions of
это не просто эта кампания, это огромный шаг, огромное движение в сторону нашего будущего.
It's a movement comprised of Americans from all races, religions, backgrounds and beliefs who want and expect our government to serve the people and serve the people it will.
Вот кто мечтал, чтобы было правительство, которое на службе народа, он получит теперь это правительство.
Пока все в офисе.
Не расходимся.
Еще мы не расходимся.
Еще не расходимся.
Еще только все началось.
Мы сейчас сделаем музыкальную паузу, конечно, чтобы подготовиться к новостям в 12. Мальчик в кадре, я хотел вас спросить.
Да, это сын, это младший сын Дональда Трампа.
Он тоже не спал всю ночь? Чего он такой грустный?
Почему всю ночь? У них это все день шел. Ну как всю ночь, да? Сейчас в Америке 4 часа утра.
Он в Америке находится.
Мне сейчас
живет
4 часа
понимаю.
Утра. Только 4... Только 4 часа утра. Ну как, ну он еще не так готов ко всему этому. Тоже придется...
Слушай, у тебя бы папу выбрали президентом, ты бы спал ночь.
И какие были бы у тебя глаза вот так? Ну да, это младший его сынишка. Все мы знаем, да, что у него есть уже взрослая дочь, Иванка, от предыдущего брака. Тоже, кстати, он специалист, как-то вот у него все жены из бывшего социологического лагеря.
Продолжим.
Из Чехии, Словении.
Хороший вкус у человека.
Продолжим про это, про все говорить, друзья. Давайте сделаем важное сообщение. У нас в официальной группе ВКонтакте целая куча голосований на этот счет. Выбирайте любое, какое вам нравится, и голосуйте. Их там 3. И про мультики мы вас спрашиваем, и про серьезные щи вы там найдете. И опять же, есть вопрос о том, интересно ли вам в принципе эти выборы. Можете это сделать. Ну а пока немного музыки, и в 12.00 выпуск новостей, чтобы потом продолжить. Дмитрий Травин, наш эксперт, уже здесь, и он будет не один.